Исторический календарь.
26 июня 1930 года в Москве открылся 26-й съезд ВКПБ, который утвердил лозунг «Пятилетку в 4 года». А выдвинул его Сталин на съезде ударников в декабре 1929 года. Он поставил задачу ежегодно увеличивать производство продукции на 30%. Сталин особо подчеркивал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, отсталых бьют, но мы не хотим оказаться битыми. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И действительно, в результате самоотверженного труда советского народа за годы первой пятилетки было введено в действие 1500 новых промышленных предприятий. Среди них знаменитые ГАЗ и ЗИС, Уралмаш, Уралвагонзавод, Днепрогэс и Турксиб. На Западе были удивлены такой быстрой и огромной по масштабам промышленной революции и задавались вопросом, как долго смогут русские люди выдерживать такое давление. Достижения были впечатляющими, но не менее впечатляющими были и провалы большого скачка. Запланированные задания первой пятилетки по существу были сорваны, и реальные результаты отстали не только от цифр завышенного, но и первоначального оптимального плана. Скажем, вместо 60 доменных печей в строй вошло 32. Из 57 прокатных станов фактически введено в эксплуатацию лишь 13. В силу низкой квалификации большинства рабочих медленно осваивалась новая техника. Слабым местом оставались железнодорожный, морской и речной транспорт. Построили только треть от предусмотренных планом новых транспортных путей. В народе шутили: пятилетку в 4 года, в 3 смены, двумя руками, за одну зарплату. Пятилетку в 4 года, ребенка за 7 месяцев. А в романе Джорджа Оруэлла 1984 есть формула: дважды 2 равняется 5. Считается, что писатель она пришла в голову, когда он услышал советский лозунг «Пятилетку в 4 года». Впрочем, еще в 1895 году французский писатель-абсурдист Альфонс Алле опубликовал сборник рассказов под названием, которое можно перевести как «Дважды два – это почти пять». Эксперты считают, что одна из основных ошибок властей – это их ложное убеждение, что в экономике можно действовать так же, как и в политике. Организовать и вдохновить массы высокими идеями и бросить их в решительный бой за осуществление светлых идеалов. И тем не менее, именно первая пятилетка заложила основы индустриальной державы. В 1960-е годы СССР по промышленному производству будет уже на одном уровне с Америкой. 26 июня 1942 года в Сталинграде был сформирован 17-й танковый корпус, который впоследствии войдет в историю как 4-я гвардейская танковая кантемировская ордена Ленина краснознаменная дивизия. Отличившись в боях на Волге за особые боевые заслуги, в освобождении поселка Кантемировка корпусу было присвоено название «Кантемировский». Он участвовал в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Сандомирском плацдарме, освобождал Краков, Прагу и Дрезден. 32 танкиста соединения получили звание Героя Советского Союза. Пятеро стали полными кавалерами Ордена Славы. Свыше 20 тысяч награждены орденами и медалями. В 1945 году корпус был переформирован в 4-ю танковую кантемировскую дивизию, ставшую одной из родоначальниц танковых войск России. 11 июля 1946 года в ознаменование выдающихся заслуг танковых соединений в Великой Отечественной войне был установлен День танкиста, который празднуется во второе воскресенье сентября. Кантемировская дивизия расквартирована в подмосковном Наро-Фоминске. 26 июня 1866 года родился британский египтолог и коллекционер граф Джордж Герберт Карнарвон. Он руководил экспедицией, открывшей в феврале 1923 года гробницу Тутанхамона. А все началось с того, что британский археолог Говард Картер обнаружил в древних источниках упоминание о некоем фараоне Тутанхамоне. Египтологи отнеслись к новооткрытому имени скептически. Многим казалось, что долина царей уже изучена и перекопана учеными вдоль и поперек. Однако открытием Картера заинтересовался Карнарвон. Он согласился финансировать экспедицию археолога в надежде вместе с Тутанхамоном войти в историю. Но шли годы, а никаких следов гробницы не было обнаружено. Воодушевление у Карнера Вона понемногу иссякло, как и желание оплачивать поиски Картера. Археолог все-таки сумел убедить лорда подождать еще год. И не напрасно. В один прекрасный день лопата Картера наконец-то ударилась о что-то твердое. Это была дверь, ведущая в гробницу Тутанхамона. Приехал Карнер Вон, начали вскрывать дверь. Печати на ней были нарушены, значит, воры в гробницу все-таки входили. Картер потом вспоминал: «В последний момент у нас пропало всякое желание открывать дверь, ибо мы вдруг почувствовали, что вторгаемся в запретные владения». В погребальной комнате стоял огромный золотой саркофаг, а вокруг лежали несметные сокровища. Археологи не сразу заметили табличку с надписью «Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Первым в гробницу зашел Карнер Вон. Спустя несколько месяцев он неожиданно заболел и умер. После этого и пошли слухи о проклятии фараона. Говорят, что в этом списке 22 жертвы. А еще многие отметили тот факт, что, несмотря на вскрытие гробницы грабителями, которое произошло спустя пару десятилетий после похорон Тутанхамона, они почти ничего не унесли. Почему? Что с ними случилось? Не знаю, как насчет проклятия, но вскрытие могил без согласия родственников – это в любой стране уголовно наказуемое деяние. А уж вскрытие гробницы фараона в Древнем Египте каралось смертной казнью. О проклятии Тутанхамона любил поговорить и сам археолог Картер. Хотя почему-то сам он умер вовсе не от проклятия, а от хронической болезни. И не тотчас после вскрытия гробницы, а спустя 16 лет. 26 июня 1753 года родился французский писатель Антуан Ривароль. Сам он себя именовал графом, хотя отец его был обыкновенным провинциальным сборщиком налогов, потом трактирщиком. Антуан был старшим из 16 братьев и сестер. Семья жила бедно. В юности Ривароль делал духовную карьеру, закончил семинарию и стал священником в Лионе. Но потом решил стать писателем и в 1776 году приехал в Париж. Был представлен Вольтеру, сотрудничал в журналах. В парижских салонах блистал своим остроумием. Его памфлет «Маленький альманах наших великих людей», выпущенный накануне революции и высмеивавший писателей эпохи, Ривароль по взглядам был монархистом. Он же сам себя возвел в графы. Однако поначалу он приветствовал революцию, и даже самые умные заблуждаются. У нас, например, к революции призывали Герцен с Чернышевским, приветствовали Блок с Бальмонтом, Куприн и Пришвин. А чем все закончилось? Откровенным, мягко скажем, разочарованием. Также и Ривароль с воодушевлением встретил революцию. Но потом стал критиковать якобинцев и в итоге вовремя эмигрировал. А не то ему бы пришлось познакомиться с изобретением доктора Гильотена. Впрочем, на чужбине Ривароль не обрел ни спокойствия, ни счастья. Он скоропостижно скончался в 1801 году. И о нем вряд ли бы сейчас вспоминали. Но Ривароль обрел вторую жизнь и славу после посмертной публикации его максим, афоризмов и размышлений. Вот некоторые из них. Бывают времена, когда правительство теряет доверие народа, но я не знаю времени, когда оно могло бы доверять ему. Народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. Бараны сбиваются в стадо, львы держатся порознь. Революции чаще всего совершаются не потому, что одна сторона стала просвещенней, а потому, что другая натворила слишком уж много глупостей. Те, которые дают советы, не сопровождая их примерами, походят на дорожные столбы, которые дорогу указывают, но сами по ней не ходят. Будь дураки способны понять, какие страдания мы из-за них претерпеваем, даже они прониклись бы к нам жалостью.